Здравствуйте, всем добрый вечер. Еще раз спасибо за возможность быть с вами. Очень приятно, надеюсь, что будет какая-то польза. Итак, действительно, тема урока обозначена – это заповедь «Ваахта ляраха камоха», то, что обычно переводят «люби ближнего, как самого себя». Это заповедь, которая зачастую это воспринимается немного как просто какая-то идея, то, что называется мусорического характера, то есть некая мусар, можно перевести очень грубо, но смысловой перевод понятия мусар – это этика, это исправление качеств, это то, что мы должны вкладывать в исполнение заповедей, также то, что называется душу, делать это с любовью, с желанием и так далее. Но при этом «Ваахта ляраха камоха», «люби ближнего, как самого себя» – это одна из заповедей Торы. Это одна из 613 заповедей, как мы понимаем, заповедь мицва. Любая мицва – это от слова «цивуй». «Цивуй» – это приказ, то есть некое указание. «Ваахта ляраха камоха» – это не просто такая большая идея, что люби ближнего, вот сиди и люби. Здесь есть некое указание, которое где-то может быть переведено на практику, будь то в повелительной форме или же в запрете, когда мы его выполняем, когда мы ограничиваем себя, остерегаемся не делать что-то, что делать неправильно, мы также выполняем заповедь в авто лереха камоха. Определение заповеди всем известно. Определение заповеди в авто лереха камоха написано в Талмуде. Как сказал Рабби Акива, как сказал Гемара, «Коль мандасани лах лихарам кол теавит», все, что ты не хотел бы, чтобы сделали тебе, то, что ты не любишь, то, что ты не хотел бы, чтобы делали тебе, не делай своему ближнему. Это первая фраза, скажем так, которая у нас есть по этому поводу в Талмуде, то есть не делай кому-то другому того, что ты не хотел бы, чтобы сделали тебе самому. И еще одно сказание в Талмуде Рабби Акива, что «Ваахта ляраха камоха» – «зе клаль гадоль бетура». «Зе клаль гадоль бетура» – вот это заповедь «Ваахта ляраха камоха» – «люби ближнего, как самого себя». Это «клаль гадоль бетура», иногда это переводится как «это большое правило в Торе». Это не совсем простой смысл. Простой перевод этого высказывания «зе клаль гадоль бетура» переводится, как Хилл так объясняет, «клаль» – это от слова «лихлоль». «Лихлоль» – это «включать в себя». «Клаль гадоль» – это нечто, что включает в себя много частностей. То есть это заповедь «Ваахта ляраха камоха». Талмуд говорит про нее, что она является не просто важным правилом, а это нечто, что включает в себя много пунктов. То есть на самом деле, если мы говорим максимально широко, то когда мы говорим понятие «Ваахта ляраха камоха» или «ближнего как самого себя», с логической точки зрения, с точки зрения закона, мы говорим так или иначе про большую часть заповедей, которые регулируют отношения между человеком и человеком, или, может быть, большую, скажем так, большую часть заповедей, которые регулируют отношения между человеком и человеком, какие-то моменты выучиваются, источником им является непосредственно вот эта фраза «Ваахта ляраха камоха», не будем каждый раз ее переводить, «Ваахта ляраха камоха», «люби ближнего, как самого себя», и какие-то заповеди, они являются самостоятельными заповедями, но при этом при их выполнении, будь то в активной форме или при их выполнении, соблюдении запретов некоторых, выполняется также заповедь «Ваахта ляраха камоха». Здесь надо, наверное, обратить внимание, что эта заповедь, прежде всего, ее корень довольно прост. Ее корень написан в Хинухе, в Хесефер Ахинух. Он пишет, что тем самым, что мы выполняем заповедь «Ваахта ляраха камоха», есть мир между людьми, нормальные отношения, здоровые между людьми. Для мира это необходимо, потому что в таком случае, если человек не будет относиться к ближнему, как он хотел бы, чтобы относились к нему, то будут войны, склоки, споры и неприятности. Поэтому, по большому счету, сама по себе идея, она более чем понятна. Но при этом эта заповедь – одна из иллюстраций той идеи, даже не то, что идеи, той основы, про которую мы знаем, что Тора – это перевод слова Тора, это правило. Простой перевод слова Тора – это правило. То есть, если мы задаем вопрос, что есть Тора, Тора – это правило. Или в простом понимании Тора – это закон. В простом понимании так мы живем по законам Торы. Тора – это есть то правило, те правила, которые мы должны использовать, которые мы должны реализовывать, когда мы в этом мире живем. И это одно из правил. У любого правила должны быть какие-то границы, у любого правила должны быть какие-то определения, у любого правила должно быть определено через какие-то конкретные действия или не действия. И здесь надо вновь обратить внимание, Хаздуш про это пишет, что две вещи он подчеркивает. Первое. Все, что касается законов, отношений между людьми, сейчас мы перечислим вкратце, какие законы в принципе есть, и остановимся на двух-трех темах, которые мы попробуем похватить сегодня. Но как бы то ни было, когда мы говорим про законы, которые регулируют отношения между людьми, в сравнении с законами, которые регулируют отношения между человеком и Всевышним, показывает, обращает внимание, что Ецер человека, то есть злое начало, да, желания и попытки поползновения, скажем так, да, что-то нарушить, если так можно выразиться. И дальше про основные законы между человеком и Всевышним, то Ецер, конечно, есть понятие лень, есть понятие тяжело, есть понятие усилий, испытаний и так далее, но в целом нам немножко легче соблюдать многие законы, которые между человеком и Всевышним. У нас нет, так сказать, сильного такого, прямо уж такого сильного желания что-то нарушить по сравнению с законами между человеком и человеком. Простые примеры. Это, например, я вам говорю, законы кашрута. Человек, который более-менее живет внутри этих законов, ему довольно несложно пересилить себя при необходимости и приобрести пищу, которая по законам кашрута является кошерной. Человек, который решил для себя соблюдать шаббат, если он действительно решил, то ему тоже на самом деле после небольших, скажем так, тренировок довольно несложно ограничить себя от тех запретов, тех работ, которые Тора или мудрецы запретили в шаббат. При этом, и так далее, довольно много законов у человека Всевышнего, человек, который утром встал на читать Шма Исраэль, понятно, что может нет спать, может быть лень, и так далее, но в целом относительно несложно заставить себя и привыкнуть заставлять себя молиться и так далее. В отличие от этого, значит, показывает, что законы, которые регулируют отношения между человеком и человеком, здесь намного сложнее. Который нам говорит, люби ближнего к самому себя, остерегайся споров, не бережно относись к имуществу других людей, которые требуют от нас не завидовать, не мстить и так далее. Здесь намного сложнее, понятно. Почему? Потому что эти вещи, они корень этих вещей, это характер человека, это его качество, с которым он родился. Понятно, что их поменять намного сложнее. Рассказывал, что Лантер говорил, автор книги Орес Ройль, он говорил, что поменять качество, по-настоящему поменять, это, наверное, сложнее, чем, допустим, выучить из Талмуда. Именно поменять. Поставить себя в рамки вопреки качеству, это то, что от нас обычно и требуется. Но по-настоящему поменять качество, это очень тяжело. Более чем тяжело человек, который родился, условно говоря, завистливым, например, действительно поменяться и стать другим человеком, это очень тяжело. Мы стараемся в этом отношении, конечно, работать, но это более чем нелегко. Поэтому и Ецер, который мешает нам всегда правильно, скажем так, выполнять законы, которые связаны с отношениями между человеком и человеком, ему намного легче, у него есть поле, у него есть почва, у нас есть, так можно сказать, свести с пусть истинного намного-намного более плодородно. Обычно, вновь повторимся, в авторах домов воспринимается как некий мусар. Мусар, что такое, этика и так далее. Значит, приводит пример, иллюстрирует следующую идею, что мусар, да, он должен идти после закона. То есть, если мы будем столько лишь говорить про мусар, исправляйте качество, любите, будьте хорошими, но не будет никакого закона, который это регулирует, да, и мы не будем знать, что есть законы, которые это регулируют, то мы можем быть в неправильной ситуации, можем даже что-то нарушить. Хазуш иллюстрирует это следующим примером, красивым примером. Представим себе некий город, где есть то, что называется на арамейском языке Мадам Дардаки. Мадам Дардаки – это человек, который обучает маленьких детей. Рэби Хэдли, учитель в школе, скажем так, младший, обучает маленьких детей. Он живет в этом городе, к нему приходят дети, он идет в школу, они приходят в школу, это не важно. Он обучает детей, разумеется, это парнос, это его пропитание, он получает за это деньги. Разумеется, на что-то есть. Вот его работа, получает за это деньги. Окей. Через какое-то время приходит в этот город другой человек и тоже начинает обучать детей, составляя, разумеется, конкуренцию первому более старому учителю, который уже в этом городе жил. Понятно, логично предположить, что произойдет, что учитель, который здесь первым, будет возмущаться и утверждать, что тот человек, который пришел после и в какой-то мере забирает у него парнос. Вот естественно, он будет забирать у него парнос, потому что не бывает такого, что все довольны конкретным учителем, всегда будут недовольны, кто-то идет в новую школу и так далее, и так далее, и так далее. Так мир устроен, соответственно, он может возмущаться, он может как-то мстить, он может начинать ненавидеть того человека, который пришел после него и забирает его парнос, и вроде бы это понятно. Это понятно, и его претензии тоже понятны, что это такое, это аморально, это некрасиво, это неправильно, это нечестно и так далее, и так далее, и так далее. Все равно понятно с точки зрения этики, он вроде даже прав. Это Хазон Иш с точки зрения закона. Это не так, ведь мы знаем, что закон, который зачастую запрещает в моментах бизнеса, скажем так, там есть много правил, но как бы не было, общее положение всегда есть, когда мы говорим про бизнес, про проносу, там у меня есть магазин, далеко не всегда еврей может открыть такой же магазин рядом с моим, потому что он отобьет у меня покупателей и тем самым заберет мою проносу. Когда мы говорим про обучение детей Торе, такого правила нет, написано «Кинас сойфрим тарбе хохма». «Кинас сойфрим» – это зависть мудрецов увеличивает мудрость, так называемая белая зависть, хорошая, кошерная зависть. Белая зависть увеличивает мудрость. И когда говорим про мудрость Тора, которой необходимо прийти и быть обучаемой, чтобы ей обучали детей, и взрослых, и так далее, и так далее, и так далее, здесь нет правила о том, что забирается паноса. Можно открывать школу рядом с уже существующей школой, можно открывать ешиву рядом с существующей ешивой, и так далее, и так далее, и так далее, потому что это, по большому счету, когда мы говорим про изучение Тора, это принесет пользу для тех, кто будет Тору учить, потому что при наличии здоровой конкуренции уровень будет выше, это разрешено. Получается, что наш учитель, который возмущается с точки зрения этики, он понятен, но с точки зрения закона он не прав. Поэтому, когда мы говорим про отношения между людьми, надо лучше знать закон, и есть законы, которые регулируют отношения между людьми. Можно здесь длинный список законов, подчеркиваю, законов, не идей каких-то общих, которые будьте хорошими со всеми и так далее, именно законов, которые требуют от нас или запрет на какие-то действия, или где-то встань и сделай, если есть такая возможность, именно законы, которые требуют от нас, которые мы стараемся соблюдать по мере сил и возможностей. Вот такие законы, они называются гилхот, можно сказать, гилхот ваавта лереха камоха, законы, которые так или иначе касаются заповеди любви ближнего к самому себя, их можно назвать гилхот бенадам лехаверо, законы между человеком и человеком, какие-то законы мы сейчас попробуем посмотреть, какие-то законы попробуем сейчас получить, это встречается довольно часто в нашей жизни, те моменты, которые мы должны так иначе закон их регулировать. Только прежде, может, несколько, буквально 2-3 примера, где у нас постоянно в повседневной жизни, присутствует заповедь ваавта лереха камоха. Приведем 2-3 примера, буквально коротко, что-то объясним в них. Первый пример, наверное, самый известный, который мы учили буквально сейчас, мы читали в последний шаббат, глава Тазрия и Мецура, это самая глава Мецура, которая говорит про царат, может быть, как язвы, но как бы то ни было, нега, царат, нега, негаим, это проказы, язвы, это перевод совсем четкий, потому что проказы – это болезнь. Когда мы говорим про негаим, написанное в Торе, это не совсем болезнь, это духовные проблемы, которые проявляются на теле, одежде или доме человека. Да, написано, что эти самые негаим, они являются наказанием, зачастую являются наказанием за Лашон Ра, злословие. Так вот, Вагав, Талереха Камоха – это одна из тех заповедей, которые являются причиной, почему нельзя одна из тех, там много, там длинный список, но одна из тех заповедей, которые являются причиной, почему нельзя говорить злословие Лашон Ра, или почему нельзя нам сплетничать, почему? Потому что ведь мы не хотели бы, чтобы про нас так говорили, любить ближнего как самого себя, не говорить про другого, того, что не хотел бы, чтобы сказали про тебя. То есть человек, который не говорит лашон ара, он может записать себе в копилку, что он также выполняет заповедь ваавта лереха камоха. Человек, который, к сожалению, не наступился и говорит лашон ара, должен понимать, что ему ставят то, что называется ви, ну, в плохом смысле. Да? Ему ставят в плохом смысле ви по поводу нарушения предписания Торы ваавта лереха камоха. Еще один пример, известнейший пример. Мы знаем, что есть заповедь, не просто есть заповедь, это заповедь на самом деле, да, судить справедливо, и на истории, говорю, Мишпатим в основном описан целый ряд законов, которые касаются денежных моментов, которые регулируют денежные отношения между людьми в случае, когда один человек нанес другому, например, какой-либо материальный ущерб. Вопрос, а делать можно или нельзя, если пришел просто текст Торы, Да, мы найдем там, что будет написано, что если, например, там вот здесь домашнее животное, он за ним не следил, и это животное кому-то навредило, надо заплатить. Если мы найдем, будет в Торе также в тексте, что если человек своими руками нанес ущерб кому-то другому, там разбил, условно говоря, стекло, да, классический пример, играл в футбол, разбил стекло, то взрослый человек, то надо заплатить и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Те моменты, которые требуют от нас оплатить ущерб, который мы нанесли сами или был нанесен нашим имуществом и нашими животными по нашей халатности. А кто сказал, а можно так делать, нельзя, если я готов платить, нет проблем. Я сейчас пойду, разобью соседу стекло и заплачу, не вопрос. Так делать можно или нельзя? Большинство комментаторов сходится, что делать не так нельзя. Но кто сказал, где это написано? Написано в этой самой заповеди «Веахта лереха камуха». Чисто логический момент уже, что это запрет поступать халатно, пренебрегать, скажем так, чужим имуществом. Даже когда я готов потом оплатить и покрыть все ущербы, я готов это сделать, я это сделаю. При всем при этом Тора запрещает нам относиться халатно и пренебрежительно к чужому имуществу, основываясь на заповеди «Веахта лереха камуха». Еще один пример, который тоже уже более практичный, который бывает в жизни тоже, где присутствует, не является единственным источником, но присутствует заповедь в «Веахта лереха камуха», это обязанность судить другого человека в хорошую сторону, скажем так. Судить другого «лехав схуд», то, что называется, написано в Шепарке. А вот надо судить другого человека, я вижу какой-то поступок человека, не мой, чужой. Я должен как-то его оценить. Мишна пишет, надо его оценить, дать ему оценку лехав схуд. Лехав схуд, то есть дословно в чашу хорошую, да, то есть трактовать поступок в хорошую сторону. То есть, если человек это что-то сделал, я должен стараться трактовать поступок в хорошую сторону, а именно, что здесь не было нарушения, если я вижу что-то, что предполагает, что как-то неправильно, да, так нельзя было делать. Я должен стараться трактовать этот поступок в хорошую сторону. Здесь надо знать, здесь уже есть правило. Здесь есть очень интересное правило, а именно, когда написано, что надо трактовать поступок в хорошую сторону, зависит от того, что я видел. Опять же, мы не говорим про ситуацию, что кто-то что-то рассказал, этому обычно нельзя верить, но я что-то видел сам. Что-то видел сам, некий человек сделал что-то. Допустим, мне кажется, что он поступил не по закону, он что-то съел, например, там, да. Я не видел точно, что он ел, но мне кажется, что он совершенно не кошерный. Я должен для себя отметить, что человек не соблюдает кошерут. Там, для шаббата любой другой случай, который мы часто видим, постоянно видим других людей, мы постоянно так или иначе оцениваем поступки других людей, как их оценить. Написано, оцениваю их в хорошую сторону. При этом это значит, что если поступок человека, который я видел, он никак не подходит, вот никак не, я не нахожу объяснений, которые могли бы это объяснить, что он поступил, если так можно выразиться, кошерно и правильно, то здесь я вынужден трактовать на основании того, что я видел, что видели мои глаза видели АБЦД, и нет никакого понятного объяснения этому АБЦД, я вынужден буду трактовать это, к сожалению, в плохую сторону. Где сказана обязанность трактовать поступок в хорошую сторону? Есть два случая. Если речь идет про человека, который является благочестивым человеком, мудрецом Тора и так далее, и он совершил что-то, нелицеприятно, скажем так, неправильно. Да, знаете, в Талмуде написано, что даже если 100% он сделал что-то неправильное, я не должен, то, что называется, я не должен по прошествии какое-то времени, я должен сходить того, что он сделал, что он уже сделал чуву. Но даже без этого он совершил что-то, что, скорее всего, нехорошее. Скорее всего, оно неправильно. Есть некий небольшой процент, можно как-то выкрутиться, то, что называется, и найти объяснение, может быть, не совсем стандартное, но можно найти, придумать объяснение, найти объяснение этому поступку, чтобы оно выглядело кошерно, чтобы оно выглядело в рамках закона. Если это человек, он благочестивый, мы знаем про него, что человек благочестивый, и он мудрец, и так далее, то даже если это возможность, даже если это этот процент, да, того, что мое объяснение, которое я могу найти его поступком, логично, но оно как-то объяснит его не нарушение, я должен остановиться на этом объяснении и говорить, что я ничего не нарушил, потому что вот так, так и так произошло. Как это объяснить? Иллюстрация тому в Талмуде, красивый, когда некий человек работал в другом мудреца, потом пришел за зарплату, потом ему сказал, что нет денег, нет имущества, нет ничего. Нет ничего, работник ушел ни с чем, и потом, прожив какое-то время, работодатель таки принес ему деньги и спросил, а что ты подумал, когда я тебе отказал? Ты видел, что у меня есть дома и деньги, имущество, и ковры, и плоды, и машины, и так далее, и так далее, и так далее, что-то подумал. Тот сказал, я подумал, что, может быть, имущество ты обещал храму, может быть, деньги ты уже кому-то должен. И он нашел каждому отказу этого мудреца платить ему, он нашел объяснение далекое, но нашел. Говорит Гемара, что он благодарил его, скажем так, я говорю своими словами, смотрел ему деньги, сказал, действительно, так оно и было. Такое редко, но бывает. Так вот, когда мы говорим про мудреца и благочестивого человека, надо трактовать поступки в хорошую сторону, даже когда такое редко, но бывает. Когда мы говорим про человека среднего, да, тогда вот это, когда мы видим, что человек поступил как-то, у нас здесь 50-50, в какую сторону трактовать, и Ецер говорит, это факт, трактуй в плохую сторону. Да. Человеку намного легче думать плохо, чем хорошо. Так человек устроен обычно. Так вот здесь сторона приходит и говорит, трактует в хорошую сторону. Да, вот здесь 50 и 50. Как трактовать поступок вот этого человека? Он средний человек, он иногда хорошо поступает, иногда плохо. Как когда? Но он неплохой человек в целом. Но бывает, он тоже может уступиться, как и любой человек. Вот когда я вижу его, он поступает и называется 50-50, я должен трактовать это в хорошую сторону. Здесь важно обратить внимание на очень интересный момент, что мы не должны претендовать, в принципе, насколько я понимаю, на и установление истины в последней инстанции. Мы должны идти по правилам, которые Тора нам сказала. Может быть, завтра нам покажут, что мы на самом деле не то что ошибались, а на самом деле наша позитивная трактовка была неправильной. На самом деле там был негатив. Это не значит, что мы поступили неверно, это не значит, что мы ошиблись. Мы поступили по закону Торы. Мы получим награду за то, что вот в этот конкретный момент поступили по закону Торы. Завтра, когда нам откроется какая-то другая истина, будем вести себя с этой истиной. Но сейчас мы поступили по закону Торы. Помню, решили, я слышал в Машгеха иллюстрацию, там довольно жесткую. Иллюстрация была такая, представь, что сейчас война. Не дай бог, война. Пришли два еврея в Равенский суд с вопросом, уезжать или оставаться. Равенский суд вынес постановление, обязывающее постановление, надо вам остаться. Оставайтесь здесь. Окей. Не остались. Один из них, а потом, через какое-то время, один из них уехал. Ну, нарушил постановление Равенского суда, и таки уехал, и все у него было хорошо. А тот, который остался, он пострадал. Потерял имущество, потерял здоровье, и так далее, он пострадал. Как стандартный человек, быть может, будет судить. Но тот, который не послушался постановления, не послушался закона, он был прав, у него все хорошо, а тот, который послушался закона, остался, что называется, в нелицеприятной ситуации. Он потерял. Так, закон Торы говорит не так. Тот, который ослушался, он нарушил. И потом, когда даже он смог получить много заповедей, потом и так далее, он получил здесь награду. Но это было, то, что он ослушался, это было нарушением. А тот, который не ослушался, он много потерял. Но он выполнит заповедь не ослушаться того закона, который был ему сказан. Так надо смотреть на вещи, когда мы говорим про оценку поступков других людей. Мы не претендуем выяснить истину, мы не судьи обычно, если мы не судьи. Нас требуется поступить по правилам, которые Тора сказала. Тора сказала, суди в хорошую сторону. Если это суждение в хорошую сторону, оно здесь уместно, оно возможно, мы должны строить свое отношение к этому человеку на основании вот этого суждения в хорошую сторону. Теперь более подробно я хотел остановиться на нескольких темах, скажем так. Первая тема, которая действительно учится напрямую на законодательном уровне, учится напрямую из Западе Ваавахта Рахакамоха, это называется Мицват Ахнасат Орхим. Это тема, которую первую мы сегодня разберем. Если какие-то вопросы можно сделать в чат или что-то такое, вот я постараюсь на них отвечать сразу. Как бы то ни было, первая тема – это Мицват Ахнасат Орхим. Мицват Ахнасат Орхим переводится как заповедь, ахнаса, ляхнис, ввести, то есть принять по-русски это будет, гостя. Заповедь принять гостя. Источник того, этой заповеди, ваавта ляхакамоха, это источник. Ваавта ляхакамоха, люби ближнего как самого себя, человек, который находится в другом месте, в другом городе, в чужой стране и так далее, и так далее, и так далее. Да, понятно, что надо его принять. И кто называется гостем, и как его принять, это уже именно закон. Очень хороший. Сейчас до этого дойдем. Интересный вопрос. Здесь был вопрос, брат трамписта. Трампист – это автостопер. Да. Является ли это Ахнасат Орхим? Сейчас мы до этого дойдем. Не всегда. Спойлер, сразу спойлер. Не всегда. Далеко не всегда. Да. Это, несомненно, хесед. Это, несомненно, тоже относится к понятию любви ближнего, самого себя, помоги любому еврею, несомненно, потому что надо знать, что принципе, автодорога Камоха определяется как помочь в принципе любому уровню ситуации, в любой ситуации. Когда мы говорим про узкую заповедь Хасатурхим, то, что Авраам Авину в свое время сделал, когда он принимал тех самых людей, ангелов, которые выглядели как путники, вот эта узкая заповедь Хасатурхим, у нее есть свои законы, правила, ограничения и соответственно, не любая ситуация, она подходит под эту именно заповедь. Потому что это хэсэд, несомненно, это правильно сделал всегда. Это бесспорно. Но именно заповедь Хасатурхим, она имеет свое определение. Почему важно знать свое определение? Потому что мы знаем, первое, то, что мы учим из Авраама Авину. Как известно, Авраам Авину, кто тот человек, который показал нам, как заповедь выполнять? Источник, у Авраама Авину не написано источник, там не написано «поступайте как Авраам». Мы знаем это на уровне общей идеи, что мы должны поступать как праотцы. Но источник, он находится много ниже, в книге Ваикра, в Автодорога Камоха. Но эталонно, как, скажем так, пример тому в Торе находится в истории про Авраама Авину, который, как известно, принял гостей, которые выглядели как люди. На самом деле это были ангелы. Первое, то, что оттуда можно получить, то, что написано, что Ахмасат Урхим это в чем-то важнее, чем Кабалат Пней Шхина. Кабалат Пней Шхина это значит быть со Всевышним, да, быть со Шхиной. Авраам Авину общался с Творцом, у него было пророчество. Он его прервал для того, чтобы принять гостей. То есть принять гостей, он нам показал, что это важнее, в какой-то мере важнее, чем общение со Всевышним, чем принять пророчество. На практике это проявляется в следующих двух правилах, уже законах. Первое. Если человек должен принять гостя, мы оставим сейчас, мы дойдем до понятия, что такое гость, про которого сказаны те законы, о которых мы сейчас говорим, но если человек должен выполнить вот это правило, вот эту заповедь, вот эту обязанность принять гостя, написано, что если он сейчас должен идти в Бет-Медраш, учиться, у него время учебы. В это время учебы он должен принять гостя, он должен выбирать или закрыть двери перед гостем, не принимать, сказать, я сейчас не могу, гуляй по улице, позже приходи, или же он должен человека принять, то тогда он потеряет какую-то часть, или может даже всю, свою учебу, закон говорит, что если нету другого человека прямо здесь сейчас, который может вместо него выполнить заповедь о приеме гостей, будь то домашний, будь то соседи, неважно кто, но по факту этот человек, этот путник, ему некуда пойти, если я его сейчас не приму. Я могу его принять, но я хочу идти, у меня урок. Если я сейчас его не приму, тогда я потеряю свою учебу, я должен вначале его принять, а потом идти в Бейт Амидраш. Если же есть кто-то, кто его примет как положено, то человек не должен отменять свою учебу. Это именно законодательные правила, законодательные рамки этого закона о том, что человек должен принять гостя. То же самое, когда речь идет про молитву в миньяне. Если у меня есть миньян, допустим, другого миньяна позже нет, такой час это майрив, например, да. 8 вечера майрив, другого майрива, например, нет. То есть мы живем в небольшом городе, только один миньян, то если пришел в это время гость-путник, я должен его принять, а если я его не приму, он останется без приема, а если я его приму, то я потеряю молитву в миньяне. Здесь закон говорит, что я должен пожертвовать сегодня этой молитвой в миньяне и принять гостя, если я понимаю, что он не поймет задержки. Если я понимаю, что он не поймет задержки, тогда я должен пожертвовать молитвой в миньяне. Если же я исхожу из того, что он меня поймет и пытаться он подождет, тогда я должен сначала, разумеется, молиться в миньяне, а потом принимать гостя. Что такое гость? И здесь это интересная вещь. Тот гость, про которого мы говорим, что можно в полной мере, подчеркиваю, в полной мере выполнить мицват Ахназат Урхим. Кто такой гость? Гость в данном контексте – это не человек, который зашел ко мне в гости, то, что мы на русском языке называем «зайти в гости». Нет. Здесь в полной мере заповедь Ахназат Урхим не может быть выполнена, когда просто человек постучал ко мне на чашку чая из соседнего дома. Речь идет про человека. И здесь неважно, богат он или беден. Мужчина это или женщина, может даже ребенок. Но это человек, который оказался здесь сейчас, в том городе, где, около моего дома. Он оказался здесь сейчас, и у него нету возможности поесть и или переночевать. Это называется орех. То есть, если я звоню соседу, говорю, заходи на чашку чая, мы на русском говорим, что он пришел ко мне в гости. Это не тот орех, про которого говорит Аллаха, что надо ради его приема не ходить на миньян или не ходить на урок. Орех, гость, про которого сказано законы, что я должен отменить некоторые моменты, действительно могу быть в полной мере забыть о Хасад Орхим, это человек, который находится здесь сейчас, у него нет возможности поесть или переночевать. Вот это орех. Пример тому, то, что было у Авраама Авину, там шли путники в пустыне, не поесть, не переночевать, на самом деле не ночевали у него. Они у него просто поели, они пришли к нему домой, больше некуда было податься. Вот они здесь, около его дома, он их может накормить, магазинов тогда не было, других домов по всему тоже особо не было, или же были, но не были готовы принять, поэтому на Авраама Авину в полной мере на заповедь Ахмасат Урхим, то, что он и сделал. Соответственно, когда мы понимаем, что человек пришел, ему нечего сейчас есть, вот здесь сейчас нечего есть. Да? Вот это вот в полной мере будет заповедь Ахмасат Урхим. Такое, честно говоря, встречается в жизни в Израиле. За границей намного чаще, потому что часть людей берет. Есть путники, реальные путники. Да? Человек приезжает в чужую страну, его надо провести там ночь, или шаббат, или еще что-то, да, и поесть что-то. И тогда вот это называется Ахмасат Урхим в полной мере. В Израиле это реже. Если я приглашаю кого-то с соседней улицы на шаббат, да, у него дома тоже есть еда, он не голодный, у него не то, что ему нечего есть, да, обычно. У него есть, что есть дома тоже, просто нам приятно сидеть вместе. Я зову друга на шаббат с соседней улицы, у него и дома, и вполне себе полный холодильник. Это, конечно, хесед, несомненно, это добавляет мир между людьми, это большое дело. Но Ахмасат Урхим, классический Ахмасат Урхим, который называется заповедь Ахмасат Урхим, здесь все еще нету, потому что он не тот несчастный, которому нечего есть. На самом деле, я пытаюсь вспомнить, у меня в жизни не так часто было по-настоящему заповедь Ахмасат Урхим, просто история, которая была у меня, вот когда, наверное, я понимаю, что я вот выполняю в полной мере заповедь Ахмасат Урхим, было в шаббат под вечер, то есть, получается, начало третьей силы, может, я рассказал, быстро, я не помню, я так рассказал, простите, расскажу еще раз, под вечер, начинается третья сеуда, то есть до захода солнца, там 10 минут, скажем, осталось. Третья сеуда, ее надо начать до захода солнца. Это правильно такое. Да. После захода солнца это уже нарушение некоторое. Неправильно начинать третью сеуду, третью трапезу в шаббат после захода солнца. Надо успеть начать, по возможности, до захода солнца. И мы начали трапезу дома, стук в дверь. Стук в дверь открываем, там стоит молодая пара, по-моему, с одним ребенком. Рассказывает историю. Какая история, что они договорились, что какой-то родственник живет в этом доме, то ли брат, то ли, не знаю, то ли сестра, кто там у них живет из родственников. Они договорились, что они придут к ним из другого района на третью сеуду, и они пришли, и тех нет дома, судя по всему, какая-то была ошибка, или там что-то случилось. Они понимают, что дошки 10 минут, вернутся домой, они... Сейчас, одну секундочку. Значит, вернуться домой они не успеют, и они попросили у нас кусочек хлеба, говорят, и разрешение пройти в дом, помыть руки и поесть. Сказали, мы будем есть этот хлеб на лестничной площадке. Такое было предложение, поэтому мы их позвали к себе и посадили за стол. Вот это вот, насколько я понимаю, Ахмасат Урхим. Это люди, которые сейчас находятся здесь, тоже называется под дверью, и у них нечего есть, да, сейчас, им надо поесть сейчас, у них 5 минут осталось, у них нет времени бежать домой. Получается, у них нечего есть, да, им некуда идти. Вот такая ситуация, это Ахмасат Урхим. Человек, который приезжает в другой город, да, приходит в синагогу, опять же, в Израиле такое реже, за границей чаще, да, приходит в синагогу, приезжает в Габай, говорит, я приехал, мне надо провести там шаббат или день, некуда пойти, допустим, там денег нету, или кошерного ресторана, такое часто бывает, тоже нет, или еще что-то, и так далее. Прошу меня принять, вот это классический Ахмасат Урхим. Вопрос, который был здесь сейчас написан, если мы приглашаем из другого города семью, детей, внуков и так далее, есть ли здесь Ахмасат Урхим? Наверное, в какой-то мере есть, зависит от ситуации. Да? Потому что если я приглашаю человека, да, и он, я приведу пример, написано в Аллахе, что если мне приезжал потом звонит сосед и говорит, знаешь, такое дело, у меня там сгорел чем-то. Да? У меня нет чем-то. Вот давай-ка я приду поесть чем-то. Или я сам случайно узнал, что у меня сгорел чем-то, я приглашаю к себе поесть. В чем? Это хасадорхим, у него дома нечего есть. То есть пока не то, что нету корки хлеба. Корка хлеба на шаббат недостаточно достойно. Да? У него нет нормальной еды на шаббат. Я его приглашаю к себе и даю ему нормальную еду на шаббат. Это ахнасадорхим. Если мы приглашаем семью, или часто бывает такое, что молодые люди находятся в общежитии, мы приглашаем их к себе на шаббат, конечно, это ахнасадорхим. Если мы приглашаем целую семью, которым комфортнее, у них дома там чего-то не хватает, конечно, ахнасадорхим. Если мы приглашаем семью из другого города, они и дома могли провести шаббат, ну, приезжайте к нам. Да они уже к нам приехали, там нечего есть. Это правда, они уже приехали. Утверждать, что это 100% ахнасадорхим, это правильно сделать, несомненно. Если это хесед, несомненно, это хесед. Выполняется ли здесь также вахнасадорхим, несомненно, выполняется. 100% правильно. Да? Если мы говорим про ахнасадорхим, если сейчас я привожу семью из другого города, да? У них и дома есть что покушать. Но я их привезу к себе, они приехали. И у меня стоит логический вопрос. Не отменить ли молитву в Миньяне ради того, чтобы их принять? Или же сказать, ну, как бы, они, конечно, приехали, у них дома тоже есть что кушать. Они не те гости стопроцентные, про которых написано, отменить молитву в Миньяне. Здесь, честно говоря, я не могу на 100% ответить, но есть у меня по этому поводу сомнения. Потому что это не тот уреях, которому нечего есть. Я создал ситуацию, что он оказался здесь без еды. Это верно. Я ее сам создал. Я мог ее не создавать, поэтому здесь я бы не стал торопиться разрешать. Я бы постарался вот, сделать миньян и принять гостя тоже. Как положено отсюда. Если мы говорим про... Тут я сейчас подчеркну, чтобы у него непонимание. Человек, который зовет гостей, даже у них есть что кушать у этих гостей, это, несомненно, мецва. Я только хочу показать, что определение ахнасат урхим, да, про которое написано, да, что не един урок, а прими гостей и так далее, да, оно имеет вот такие рамки свои. Человек, у которого есть что кушать, он под эти рамки не подходит, вот так скажем. Да. А то, что это мецва, даже если у него есть что кушать, несомненно, это так. Конечно, это мецва, это большое хорошее мнение. Теперь, отсюда, если вы утром писка, если здесь в полной мере хасатурхим, ну, далеко не всегда. Если я его заодно кормлю, потому что он голодный, да, в чем-то, наверное, есть, да. Я просто перевожу его с точки А в точку Б, там 15 километров подбросил до какого-то другого города, это мецва, это хесед, несомненно. Если трэмпист человек с маленькими финансовыми возможностями, он ловит трэмп, потому что у него нет достаточно денег на билет на автобус, то это также цдака, несомненно. Это также цдака, классическая цдака. Бедный человек, я помогаю ему своим имуществом. Это цдака. Но прийти и сказать, что это ахнасатурхим, далеко не всегда. Ахнасатурхим, есть у нее определение. Как принимают гостя, кормят и дают предначет. Это определение ахнасатурхим. Человек, который... Это определение. Кормят, если он голодный, если он откажется, это его дело. Я должен предложить поесть, и также ахнасатурхим проявляется в том, что я ему даю возможность переночевать или отдохнуть, если у него нет такой возможности без моей помощи. Вот это вот ахнасатурхим. Логически, да, в узком логическом определении. Соответственно, трампист далеко-далеко не всегда это будет ахнасатурхим, если я везу его там за 1000 километров, да, даю ему спать у себя в машине, кормлю его и так далее. Ну, конечно, сейчас это его дом, моя машина. Но если я его просто перевожу, как обычно, с Израиля на короткие расстояния, не всегда. Здесь будет заповедь ахнасатурхим в полной мере. Понятно, что какая-то идея от этой заповеди будет сохранена, но в полной мере не факт, что будет. То есть если я задам себе вопрос, да, про трэмписта, я хочу ему помочь. Надо сделать небольшой круг. Я потеряю молитву в Миньяне, скорее всего, я должен помолиться в Миньяне, и это будет первостепенно, нежели вести его по тому адресу, который ему сейчас удобен, потому что это, конечно, хесед, но это все еще не отменяет молитву в Миньяне, которая отменена бы была, если было в полной мере заповедь ахнасатурхи. Разумеется, есть, ну, можно прописать, можно проговорить целый ряд моментов, которые требуются от человека, когда он понимает заповедь ахнасатурхим. Две вещи, скажем, Алаха приводит две вещи интересные. Первое. Если есть уреах, гость, да, это известно, который голоден, я понимаю, что он голоден, написано, что шаббат особенно актуально, Обычно в шаббат перед сюдой есть какие-то песни, есть какое-то целое действие, которое может занимать время. Если у меня есть гость, я понимаю, что он просто хочет кушать. Он голодный. Он просто голодный. Написано, имеет смысл сократить вот эти пиютим, эти песни, которые поют до сюды, и пропеть их, и проговорить их. Потом рассказ про Хофец Хайма. Это много где приводится, что Хофец Хайм, как это, в те времена это было в порядке вещей, да, что принимали бедных людей, человек, который шел с местечка в местечко, остановился на шаббат. Там, где он останавливался, понятно, что их распределяли по сериям. Да. За границей такое тоже есть, человек, который находится в каком-то другом городе, в Европе или в Америке. Есть специальные ГПИ, к которым можно обратиться, они стараются распределять по семьям тех людей, которые не устроены на шаббат, так оно всегда было. Рассказывают, что когда Хофец Хаим принимал таких путников, принимал таких гостей, он не пел «Шалом алейхем», он не пел «Эшес Хайль», а то, что поют перед вечерней сеудой, он сразу делал кидуш, омойцы, сначала он кормил гостя, а потом, когда человек поел, уже немножко все сыты, можно спокойно пропеть все эти песни. Это первое, то, что приводится. Второе, приводится, что человек, который принимает гостя, разумеется, должен стараться принять его максимально достойно, можно даже сказать, где-то богато, то есть предоставить ему поесть то, что он обычно привык есть сам, но при этом написано, что если у человека есть возможность принять гостя, но у него не самый богатый стол, это не причина не выполнять эту заповедь, это не причина отказа от этой заповеди, потому что у меня нет самых-самых дорогих яств поставить его на стол, а обычно, если вещи делаются с душой, то, что называется, да, делаются правильно, то само качество и количество, оно менее важно. Это заповедь Ахназат Рухи, вдох мы приводим ее, потому что она учится в полной мере, она учится от начала до конца. Источник ее, аллахический источник, это «Веаафта лереаха камоха», «Люби ближнего к самому себя», и знать, что как у любой заповеди, у этой заповеди, как мы говорили только что, есть свои правила, свои определения и свои рамки, скажем так, которые эту заповедь определяет. Хотя понятно, что любое, принять любого человека в хорошей форме, это правильно, это тоже заповедь, в общем, но именно Хазадрухим, это имеет свои определения, которые мы сейчас вкратце постарались проговорить. Если есть по этому поводу вопросы, можно их прописать и рассказать. Если нет, мы еще одну тему сегодня попробуем осветить. Еще одна, ну, заповедь, да, которая, нельзя сказать, что учится напрямую из «Веаафта камоха», но, по мнению Рамбама, она относится к «Веаафта камоха», по мнению других законов учителя, она имеет источник свой отдельный, но при этом выполняется при исполнении заповеди также «Веаафта лереха камоха». Это заповедь Бикур Хулим. Бикур Хулим – это навестить больного. В Торе мы находим тому пример. Да? В Торе мы находим тому пример, когда Всевышний пришел к Аврааму поговорить с ним, когда Авраам был болен. Третий день после Брита Всевышний пришел его, известно, навестить. Это то, что мы знаем из Торы, но законодательно это учится или Ахарашим Лакехам Телеху, идите за Богом, то есть как Бог делает, вы тоже так делаете, или же это учите из Ваахта Лераха Камоха, а именно заповедь Бикур Хулим, и заповедь Бикур Хулим, есть спор, это Деурайта или Дарабона, но сама по себе обязанность, разумеется, существует, навестить больного. Идея этой заповеди, здесь есть две идеи. Два момента, на которые надо обратить внимание. Первая идея – это делать больному просто немножко облегчить его состояние. Если человек пришел его навестить, поинтересовался, и его как-то поддержал, написано, что человек, который приходит навестить больного, он забирает, написано, некую небольшую, но забирает некую часть той болезни, которая висит на которой болеет этот больной. Это простой смысл прийти, навестить больного. Разумеется, постараться поддержать, постараться помочь там, где это надо. Все это часть заповеди навестить больного. Еще одна часть этой заповеди, я буду говорить чуть более подробно про нее, это молиться за этого больного. Надо знать, что молитва за больного, когда человек пришел к больному навестить, то обратиться также к Всевышнему с просьбой его вылечить, да, это часть, а может быть даже основная часть заповеди навестить больного. И здесь имеет смысл остановиться. Возможно, про это говорили, когда давно говорили про молитву в целом. Когда мы говорим про молитву за больного, здесь надо проговорить несколько правил. В принципе, понятно, что любая молитва, она, это хорошо, это правильно, это приветствуется и так далее, и так далее. Можно читать Таилим, можно молиться те молитвы, которые у нас есть в вставки в Шмуна Исра, в Рафаэйну, в Шма Кулейну. Да. Здесь надо знать очень важное. Первое. Первое здесь часто бывает как можно выглядеть. Есть разница между молитвой за больного, между молитвой за больного в будни и в шаббат. То есть, прежде всего, больной. Больной – это человек, который болеет. Есть больной, мы говорили про это в законах шаббата. Больной, когда нет опасности для жизни, но он больной. Болеет, лёжка то, что называется, постельный лежит. Он болеет. Есть больной, у которого есть опасность для жизни. Да? Не дай Бог. Два типа больных. Когда мы говорим про будние дни, то можно и нужно молиться за любого больного, навещая его, это будет часть заповеди «Бикур Хулим», или просто молиться за больного, это тоже относится к понятию «Вафля Хамох», молиться за больного, чтобы человек выздоровел. Нет любви к ближнему больше, чем как к самому себе, наверное, больше, чем молиться о том, чтобы человек выздоровел. Так же, как мы, не дай Бог, болеем, молимся, чтобы мы выздоровели, мы обязаны также молиться за другого человека, чтобы он выздоровел. Если речь идет про будние дни, надо, необходимо, это правильно, если мы знаем, как его зовут, тогда молиться за больного, которому требуется исцеление. Будь то больной, который опасно болен, будь то больной, который не опасно болен. Это может быть молитва, как вставка в Шмона Эсре, в брахе Рафаэйну, седьмая, по-моему, браха, и это может быть молитва Шмона Эсре, как вставка в Шма Кулейну, это 16-я браха Шмона Эсре, Шма Кулейну, там тоже есть место для личных просьб. Это может быть вставка в самом конце Шмона Эсре, да, своими ли словами, или в канонизированной форме, которая написана в сидурах молитвы за больного, неважно, какой это больной, в будние дни можно молиться за любого больного, опасный, и будь он не опасный, тем более, если он опасно болен. И то же самое, то, что касается Миши Берах, которое делается или после чтения Таилим, это часто в конце молитвы, или то, что делается, когда читают Тору, Миши Берах, Аутена, Ром Салгаков, Варих Варапе, это Хуле, тот, кто был сын нашим отцом, Брам Исхака Якова, он благословит и вылечит больного Во, или больную, или больных, и списком идут имена больных и их матерей. Это будние дни делается про всех больных, неважно, они больны опасно или не опасно. В шаббат в идеале молятся за опасного больного. Это да. В принципе, в шаббат молятся за больных, у которых есть какая-то опасность для жизни. При этом уже развился обычай читать списком всех больных и опасных, и неопасных даже в шаббат, но здесь тот габай, который читает эту молитву, имеет смысл ему первым в списке поставить имя человека, который болен, у которого есть опасность для жизни. В принципе, в шаббат молятся именно, когда есть опасность для жизни. Так, по идее. Когда опасности для жизни нету, шаббат его и так вылечит, специальная молитва не добавляется, потому что в шаббат, по большому счету, частные просьбы, личные просьбы, которые не относятся к чему-то духовному, их в шаббат нету. Обратим внимание, в шаббат мы не просим ни парносу, ни чувы там нету, и так далее. Все частные, даже общественные, да, нужды наши, которые у нас есть, в шаббат их нету в молитве. Первые три брахи, браха Брастам Шаббат, и последние три брахи в Шмона Эсре, с тем брахот всего. Нету всех частных просьб, которые есть ежедневно. То же самое молитва за больного в шаббат, ее нету в Шмона Эсре, поэтому если мы молимся за больного в шаббат, только если он реально опасно болен, да, тогда это оправдывает молитву, которой обычно в шаббат нет. Но если он не опасно болен, то мы ее, по идее, ее нету в шаббат. Эта молитва в шаббат нет частной просьбы, в шаббат не просят там. И молитва за больного, только если он опасно болен, если уже читают, есть уже обычай, так уже повелось, мы это не поменяем, и даже не надо это менять, что молится уже за всех больных в шаббат любой, значит, молится списком, имеет смысл первым номером в списке поставить человек, который имеет в своем диагнозе какую-то ребу, но имеет опасность для жизни. В диаспоре часто можно встретить, когда добавить себе внешний список больных в шаббат, здесь надо быть аккуратным. Я скажу немножко грубо, может быть, но что происходит? Часто в этот список вписываются люди, у которых ничего не болит. Ну, почему нет уже, да? Пусть он тоже будет здоров, то, что называется, вписывают туда имена людей, у которых вчера болел зуб или позавчера болела голова, сегодня абсолютно здоровы, да, они как бы ходят на работу, веселятся и так далее, так далее, так далее, так далее. Но их уже добавляют в этот список тоже, пусть им тоже будет здоровье, почему нет. К этому надо относиться очень аккуратно. Если грубо сказать, то что происходит здесь? Мы говорим Всевышнему, вылечи, пожалуйста, такого-то сына такой-то. Да? Допустим, вылечи там Хайма сына Леи, например. Всевышний, ну опять же, я осознанно загрубляю, он говорит, хорошо, нет проблем. Но Хайм сын Леи, он сейчас здоров. Ты хочешь, чтобы я его вылечил? Это не вопрос. Сейчас он станет больным, а потом я буду его лечить. Если вот такой формой это воспринимается, то и вот такой, в такой форме, дай Бог, тоже может быть. Я прихожу к Всевышнему, говорю, вылечи здорового человека. Я другими словами попросил, чтобы он стал больным, а потом, чтобы его вылечили, это неправильно, это никому не нужно. И сейчас он здоров, в таком случае не надо вписывать и проговаривать это имя заодно. Человек, который здоровый, слава Богу, не надо вписывать его в список больных, да, потому что у него мозаль станет таким, что он уже станет вместе с больными. Это неправильно, поэтому его вписывать туда не надо. Есть еще одно правило, которое имеет смысл знать. Если мы хотим помолиться за больного, который находится здесь сейчас рядом с нами, если он об этом не просит, лучше этого не делать. Да, сейчас. Правильно, хорошо, в конце. Я поговорю это в конце, правильно, пожалуйста. В конце поговорю. Значит, когда если есть человек, который находится с нами рядом, если он, я понимаю, что он меня не просит за него молиться, в присутствии его обычно мы не упоминаем его имя. Если я понимаю, что он просит, и тем более, если он просит открытым текстом, тогда сегодня уже как устоялся обычай, даже в присутствии больного его имя упоминать. Но в принципе надо знать, что если человек находится здесь, не всегда надо молиться за его здоровье, если он здесь при нас, и у нас об этом не просит. И вопрос, который был очень важный вопрос, здесь был в чате вопрос. Есть ли категории людей, которых не надо любить? Конечно, есть. Конечно, есть. Это даже написано в самом тексте Торы. «Веавто лереаха камоха». «Люби ближнего». «Реа», слово «реа» – «ближний», не имеется в виду просто рядом стоящий. «Реаха» – это человек, который близок к нам, если так можно сказать, также по духу. Если есть человек, про которого мы знаем, что он ведет себя на 100% недостойно. Здесь было определено, может, он хороший человек. Скажем так, неправильно относится, не соблюдает заповеди Торы совсем, то, что называется, то здесь нет заповеди его любить, к нему не относится заповедь в автора Камоха. Если есть, надо понимать, что просто за самого человека, может, надо молиться, чтобы он справился. Да? Но на практике, да, на практике, когда у нас стоит вопрос, как его любить, его в плане помогать ему, обязан ли я это делать или не обязан, да, давать ему даку, обязан ли я или не обязан, то здесь человек, который вывел себя своим поведением, вывел себя, то, что называется, Миклал Исраэль, из общества народа Израиля, про него сейчас даже можно говорить Лашон Ара, к нему, конечно, не относится, да, быть Баавта Лерах. Кому я приведу пример, чтобы понятно, может, да, если есть заповедь такая, тоже учится из Баавта Лерах, кому, в том числе, дать деньги в долг кому. Есть деньги свободные, я должен дать деньги, есть заповедь, дайте кому-то в долг, нуждающимся. Я сейчас не говорю про гарантии и про возможность его заплатить, это отдельная тема. Но я могу дать ему долг, я даже полагаюсь на него. Да? У меня несколько человек просит деньги в долг. Несколько человек просит деньги в долг, я понимаю, что один из них он человек достойный, а второй, как просто было сказано, человек нехороший. Да? Понятно, что предпочтение будет тому, кто более достойный, а тому, кто не ведет себя совсем по законам Торы, не хочет этого делать, и даже где-то это на это плюет, и где-то это топчет, разумеется, к нему это относиться не будет, и не будет к нему. Он не называется тот самый ближний, к которому относится Запад Вавта Лераяха, кому любить ближнего, как самого себя, и мой Запад относиться не будет. Сейчас, если можно, я просто перечислил, сейчас не успею назначать, но надо знать, что эти правила, которые регулируют отношения между людьми, да, и это законы, потому что это законы, здесь довольно длинный список тех законов, которые имеет смысл как-то при случае проучить, потому что, как мы знаем, вновь Тора – это правило. Да? Вся наша жизнь так или иначе регулируется законами Тора. И наши отношения между людьми так или иначе практически все могут регулироваться законами Тора. Есть закон, когда мы говорим про отношения между людьми, есть законы, связанные, это известные законы, нельзя обманывать, нельзя злословить, нельзя сплетничать, есть обязанность человеку дать деньги в долг, это заповедь. Есть довольно часто, есть заповедь кому-то что-то одолжить, попользоваться, есть заповедь ашавата беда, вернуть находку, есть заповедь, запрет на месть, есть запрет на ненависть, есть обязанность. Все эти вещи, они в большой мере строятся на понятии «Вавтер Ахкамоха». Какие-то прописаны отдельно в Торе, какие-то учатся полностью из «Вавтер Ахкамоха», но они на этом всегда строятся. В целом, «Алахот», «Бен Адам Лехаверо», они законами человеком и человеком, обязанность утешить скорбящего, то, что мы говорили выше, навестить больного, помочь невесте, помочь человеку, который нуждается. Все эти вещи, они относятся к вот этой самой большой-большой теме отношения между человеком и человеком. Обычно мы к этому, большинство этих вещей, нам настолько понятно, мы этим, слава Богу, живем, нас так мало, слава Богу, испытали, мы нормальные, правильные люди, мы так живем, надо знать, что это есть в этом законы. Тогда, чтобы понимать, что когда мы знаем рамки законов, нам немножко легче свое поведение направить в правильное русло, потому что как в заповеди. И Ахназат Орхим, не всегда Ахназат Орхим является той самой заповедью, когда можно, допустим, отменить молитву в Миньяне. У любого из этих вещей у них есть свои законы и правила, и мы с ним как-нибудь, наверное, возможности проучить, потому что когда мы знаем закон четкий, то, с чего мы начинали, когда мы четко знаем закон, тогда мы уже можем учить, как называется, мусар, как себя настраивать, менять свои качества и так далее. Но если мы оставим в стороне закон, оставим только некой общей идеи, надо всех любить, надо всем помогать, то довольно часто может случиться, что закон мы не будем соблюдать, а сама вот это вот высокое чувство, оно это не то, что от нас просит. Да? Мы живем в мире действия, которое требует от нас что-то делать или чего-то не делать. Они просто сидят на стуле, говорят, что мы всех любим, уважаем и желаем всем счастья. Поэтому, да, душа, если будет получаться, может, в будущем есть целый список правил, да, целый список тем, скажем так, целый список тем, которые имеют смысл, быть может, в этом контексте изучать. Если будет возможность и желание, мы попробуем в будущем какие-то еще темы, каких-то тем, с этим связанных, коснуться. Если какие-то вопросы, осталась минута. Если вопросов нету, тогда большое спасибо за внимание. Всего хорошего и до новых встреч. Спасибо.